Гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програму відкриваємо випуском новинав. Почнемо з білоруських повідомленняв. З сьогоднішнього дня до 8 жнівня у Білорусі з візитом буде знаходитися делегація експертів Організації безпеки і супрацовництва в Європі. Заміжні експерти повідомлять слухачам про європейський опыт діяльності супрацовників поліцейських структур. У приватності будуть закрануті некоторі аспекти використання сили і зброї, взаємодіяння громадства і правоохоронної системи, попередження домашнього гвалту. Акрамя того, лектори виступять з докладами «Навики викладання і умішання у конфлікт». Особная увага будет нададена питанням зносинов милиционеров с разными категориями громадян, у тым ліку с малолетними и неполнолетними, якія уваходят у группу ризики. 3 жнівня у Мінску отбувся позачерговий з'їзд Білоруської соціал-демократичної партії «Громада». На ім вилучені потенційні кандидати від партії для уділу у парламентських виборах. З'їзд змінив старшиню партії. Ім став виконавця обов'язків старшині партії Анатоль Ляукович. Олександра Казуліна обвестили гоноровим старшинем партії. Ліберально-демократична партія вилучила своїх кандидатів у депутати во всіх областях і у Мінську. Таке рішення прийнято на з'їзді Ліберально-демократичної партії, який відбувся учора у Мінську. Лідер партії Сергій Гайдукевич не назвав докладну лічбу вилучених кандидатів від ЛДП і не підтвердив інформацію про 7 кандидатів, яка була розповсюджена іншими медіями. Сергій Гайдукевич не виключає, що некілька сябров партії будуть вилучені працівними колективами. І він так само нагадав, що з'являється кандидатом у президенти від ліберально-демократичної партії. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. У Москві на 90-му році життя помер на інфаркт видатний російський письменник, дисидент Олександр Солженіцин. За критику советского керівництва он отбыл 8 годов у працовном лагере. У 1970 году за свою творчесть Солженіцин отримал Нобелевскую премию. На подставе особистого досвіду письменник опубликовал на Заходе ведомую книгу «Архипелаг ГУЛАГ», якая открыла в очи миллионам людей на зверстве советского режима и за якую он был высланы из Советского Союза. Расчараваны заходним ладам жыцця, Солженіцин вернуўся ў Расію толькі ў 94-м годзе. Словы спачування сям'і нябожчыка накіраваў прэзідэнт Расіі Дзмітры Мядзведзеў. За апошнія два дні зону грузінска-абхазскага канфлікту пакінулі больш як 2500 цывільных жыхароў. Паўдзённая Асетія адкінула грузінскую прапанову пачаць непасрэдныя перамовы па ўрэгуляванні канфлікту. Расія папярэдзіла, што самаавешчаная рэспубліка стаіць на парозе поўнамаштабнага ваеннага канфлікту. Грузія і Паўдзённая Асетія складаюць адна на адну віну за нядаўнія сутычкі, у выніку якіх загінула 6 чалавек. Злучаныя Штаты выказаліся за ўзмацнення санкцій супраць Ірану за праігнараванне ім міжнародных заклікаў да замарожвання актыўнасці ў ядзернай галіне. У суботу закончыўся час, адведзены Ірану на адказ на найноўшыя прапановы 5 сталых сябраў Рады бяспекі ААН і Нямецчыны. Прадстаўнік ААН Рычард Грынель адзначыў, што Тагаран відавочна нават не мае намеру спыніць працэс узбагачэння Ірану. Раней прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад заявіў, што дыпламатія – гэта адзіны сродак вырашэння цяперашняга супрацьстаяння з Захадам вакол іранскай ядзернай праграмы. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заявіў, што пасля арышту Радавана Караджыча Белград і надалей будзе актыўна супрацоўнічаць з Гаагскім трыбуналам і што Сербіі не патрэбны дадатковы ціск з боку міжнароднай супольнасці, бо яна ўжо дастаткова выявіла сваю волю і рашучасць у затрыманні падазраваных у ваенных злачынствах. Цяпер вядуцца пошукі вайсковага паплечніка Караджыча, генерала Радка Младзіча і лідара харвацкіх сербаў Горана Хаджыча. Лічыцца, што абодва хаваюцца на тэрыторыі Сербіі. 125 чалавек, у тым ліку шмат дзяцей, загінулі ў штурханіне ў індуісцкім храме ў горадзе Шымла ў штаце Хімачал-Прадэш на поўначы Індіі. У Шрі-Ланцы закончился двухдзённы саміт кіраўнікоў 8 краінаў Паўдзённай Азіі, прысвечаны барацьбе з тэрарызмам. 9 альпіністаў загінулі на гары К2 ў Пакістане, другой паводле вяршыні свету. Наступны выпуск навінаў праз гадзіну.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Олена Тихановіч. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Мінську відбувся позачерговий з'їзд Білоруської соціал-демократичної партії «Громада». На ім вилучені потенційні кандидати від партії для уділу у парламентських виборах. З'їзд змінив старшиню партії. Замість Олександра Казуліна їм став Анатолій Лявкович. З протягом теми Володимир Глот.
До початку гэты з'езд прэзентаваўся як тэхнічны. На ім павінны былі толькі вылучыць ад партыі патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікоў. Аднак бальшыня дэлегатаў, а іх з'ехалася 76 з 86, запатрабавала ўключыць у парадак дня пытання пераабранні партыйнае кіраўніцтва. На пасаду старшыні партыі спачатку вылучылі 4 асобы. Аднак Алег Трусаў і Мечыслаў Грыб адмовіліся балятавацца. Таму прэтэндэнтаў засталося двое. Старшыня партыі Александр Казулін, який знаходиться за кратами, і виконавця обов'язку в старшині партії Анатолій Лявкович. 53 делегати проголосували за Лявкович, 22 супроць. Олександра Казуліна обвестили гоноровим старшинем партії. Сподар Лявкович так оцінює перспективи партії.
У цілому ситуація у партії стабільна, і це з'являється добрим підмурком для динамічного розвитку мотивування. Гетти з'їзд, ось гетти з'їзд на. І парламентська кампанія, яка вже где для нашей партии является початком будущей президентской кампании.
Павел Знавец, сябра партии, депутат Верховного Совета Беларуси, 13-е скликание, лечит стратегичной помылкой решения об снятии господара Казулина с ягоной партийной посады.
У истории Беларуси, принамсі новейшей, и в этом минулом стагодзе не было еще прецеденту, как старшиня сидел в турме, а потом раптом его перебирают перед важной политической кампанії. Політично це удар по партії, спроба її зморганізувати кончатково, і ми перетворимося у партію канапного типу. У нас просто може розбуритися і не бути партії.
Сустаршення об'єднаних демократичних сил Анатолій Лябецько сказав «Свободі», що зміна лідера Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» не повинна відбитися на сумісних діяннях.
Ми працюємо у форматі коаліції, і це потребує, щоб суб'єкти політичної партії приспустили свої партійні стяги і поділилися часткою партійного суверенітету. Але разом з гэтым є справи, у яких ніхто не має підстав ні правових, ні політичних, ні юридичних умішуватися. Це усе ж таки внутрішня справа, кого вибирати керівником і яку конфігурацію там керівництва мати у той чи іншої структури. Тому це їх питання.
Сьогоднішній з'їзд вилучив потенційними кандидатами у депутати Палати представників 6 сябров партії. Це Анатолій Лявкович, Валентин Лазаренко, Анатолій Гнєвка, Олександр Мікулін, Анатолій Юревич і Валерій Фролов. Усі вони обрані у тих округах, де партія має своє офіційно зареєстроване суполки. А усього з уліком вилучення про збор підписів виборців, від партії балятується 13 особ.
Передавав Володимир Глот. Своїх кандидатів у депутати во всіх областях Мінську вилучила і ліберально-демократична партія. Таке рішення прийнято на з'їзді партії, який відбувся сьогодні у столиці. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
З'їзд був закритим, і журналісти на його не були запрошені. Лідер партії Сергій Гайдукевич не назвав докладну лічбу вилучених кандидатів від ЛДП і не підтвердив інформацію про 7 кандидатів, яка була розповсюджена іншими медіями.
Рішення следующее. Председателю партії лично, якщо будуть зареєстровані кандидати в депутати від ЛДП в городах, я представляю кандидата в депутати лично избирателям. Тобто я должен їхати вместе з руководством і представляти.
Сергій Гайдукевич так само не виключає, що некілька сябров партії будуть вилучені працівними колективами. Відповідні запрошення чекаються на наступним тижні.
Передавав Олесь Дашинський. Хвилина праз 25 у нашій програмі. Огляд ваших телефонуванняў за тиждень.
Дзвонкі на свободу.
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брехаць не прыгожа вы робіце.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Протягуємо нашу програму. Виборча тема сьогодні у центрі уваги удільників Праського акценту. Ці означають виніки формування кругових комісій і реєстрації ініціативних груп кандидатів, що умови сьогоднішніх виборів відкривають для опозиції вікно можливостей. Наскільки опозиція готова до цього? Чи повинна вона непохисно відстоювати свої принципи або пристосовувати їх до потреб виборщиків? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнік моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Міхаэл Пашкевіч, лідар ствараемай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і палітолог Алексей Пікулік. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Цуды, з якіх пачалася сёлетняя выбарчая кампанія, працягваюцца. На мінулых парламенцкіх выбарах па ўсіх 110 акруговых камісіях быў толькі адзін апазіцыянер. Ну, сёлета 42. На мінулых выбарах рэгістрацыя ініцыятыўных групаў была тым сітам, фільтрам, пры дапамозе якога было адсеяна шмат апазіцыйных кандыдатаў. Сёлета ізноў сюрпрыз. Амаль усе ініцыятыўныя групы апазіцыянераў зарэгістраваныя. Як той казаў, тэндэнцыя аднак. А можа і не тэндэнцыя. Некаторыя мяркуюць, што ніякай тэндэнцыі няма. Ну, па-першае, няма таму, што фон выбарчай кампаніі та застаецца як заўжды. Запалохванне і кандыдатаў, і сябраў іх каманд, і звальненне з працы, і ціск, і падатковыя праверкі. Ну, а па-другое, магчыма, ўлада проста падрыхтавала, так бы мовіць, гільяціну крыху проста пазней. Ну, можна ж, скажам, не зарэгістраваць кандыдатаў, можна скасаваць рэгістрацыю потым за, так бы мовіць, неправільную агітацыю. Ну, нарэшце, можна і адпаведным чынам галасы лічыць. Всё это магчыма. Але можа быць, магчыма ўсё ж такі і іншае. Магчыма, што сапраўды ўмовы выбарчай кампаніі будуць вельмі далёкімі ад дэмакратычнага стандарту, але ўсё ж такі такімі, якія не выключаюць таго, што апазіцыйныя кандыдаты могуць атрымаць поспех. Так як яно ўсё ж такі будзе? Так ці гэдак? Павел Севярынец, як вы мяркуеце?
Мяркую, што вакно магчымасцяў абмежаванае інстынктам самазахавання рэжыму. Рэжым цудоўна разумее, што дапусціць свабодныя большай ці меншай ступені выбары, гэта асудзіць уласную сістэму, якая праіснавала ўжо 14 гадоў, на крах. Досвед іншых краінаў гэта яскрава паказвае. Там, дзе свабода слова, свабода выбараў, свабода асацыяцыяў, там не можа быць аўтарытарнага рэжыму. Таму мне здаецца, што ад рэпрэсіўнай формы існавання рэжым паціху пераходзіць да формы гульнявой. Ён гуляўся ў свой час і з Расіяй, зараз гуляецца з Еўропай. Вот цяпер пачынаецца заігрыванне і з беларускім народам з мэтай перайграць, захавацца і адначасова самому эвалюцыянаваць у тую форму, якая дазволіць існаваць у умовах глабалізацыі ў цэнтры Еўропы. Якім чынам гэта такая спроба адначасова і падмануць свет, які навокал, і мадэрнізаваць сябе. У гэтай сітуацыі безумоўна задача апазіцыі гэта выкарыстаць момант і пастарацца ажыццявіць такі прынцыповы рывок. У гэтых магчымасцях, у гэтым калідоры прарвацца да людзей.
Ну, пра задачы апазіцыі я прапаную пагаварыць крыху пазней, а зараз ўсё ж такі давайце паспрабуем ахарактарызаваць сітуацыю. Тыя крокі, якія я ўжо назваў, крокі, ў прынцыпе, нечаканыя, крокі адрозныя ад таго, што было звыкла на мінулых выбарчых кампаніях. Гэта, так бы мовіць, сапраўды адкрыццё вакна магчымасцяў, ці проста, ну, вось, зараз ідзе так, а потым на іншым этапе ўсё роўна так, як было заўжды, выбары без выбараў. Алексей Пікулік, як вы мяркуеце?
Я думаю, што рана ещё делаць выводы. Думаю, што власть сама не определилась до конца. Во-первых, в любом случае стоит отделять количественные изменения, скажем, от менее либерального авторитаризма немножко к более либеральному, от качественных. Может ли это количество перерасти в качество? В белорусском контексте думаю, что не может. Почему? Во-первых, честные свободные выборы, как вы заметили, естественно, предполагают эффективные гражданские и политические права. Права на собрание, информацию и так далее. А их нет. Во-вторых, ну давайте допустим, что в белорусском парламенте появится 5-6 оппозиционных депутатов. А что вообще такое белорусский парламент? Рейтинги конституционной силы парламента Беларусь делит последнюю строчку вместе с Узбекистаном. Полномочий белорусского парламента нет. Единственное, чем чревато для режима 5-6 оппозиционеров депутатов, это лишний шум, Но и нам его, скорее всего, не покажут. Ну, будет кого-то сложнее посадить или оштрафовать из-за неприкосновенности. Вот, собственно, и все. Так что разница, сколько в баке машины осталось бензина, 5 литров или 20 литров, когда у машины вообще нет колес, нет никакой.
Михаил Пашкевич, то, про что сказал зараз Алексей, сапраўды, нават при тых, назовем их так, послаблениях, якія мы зараз назираем, все ровно это белорусская ситуация бясконца далекая от, скажем, ситуации там швейцарской, польской. Але все ж таки так выглядая, что ситуация не описывается только двумя станами. Один стан – это демократичный стандарт, а все остальное – это авторитаризм. Ну, есть некие ступени вот этого авторитаризма, этой несвободы. И, на ваш погляд, это новая ситуация. Это есть некая ступень, ці не?
Ну, на самом деле, я частково походжусь с Павлом, потому что режим на самом деле загулялся. И он гуляет с всеми, с белорусским народом, с нами гуляет, с Европой. Я вам приведу такой приклад. Вчера присутничал на посещении Центральной выборочной комиссии, некоторые сябры ЦВК, вот им лику Ермошна, сама она вот не ведает докладно, у всех новые изменения в выборочный кодекс. Там ведает только одна женщина, старшиняк правового отдела. Когда я это почу, что сама Светлана Ермошна вот не ведает всех так личностей, и хотя собирается после их трактовать, мне стало смешно, потому что у меня такое выражение склалось вчера, когда я за ними назирал, что они сами еще не ведут докладно, и как же они мучают гулять. Что ж тычется неких изменов, те уденчить, те не уденчить, я бы так сказал. Сейчас, так само приклад приведу. Борис Немцов в России, когда я заявил, что не будет все-таки болтоваться на посаду президента, и он сказал, что по таких правилах не гуляя, на что российские журналисты ему подкреслили. Так, ну, але новых правил тут у этой гульни нема. Те вы болтуетесь, те не болтуетесь. То же самое у нас. Мы зараз на самом деле докладники, сами свои позиции, и я не веду, я не уверен, что мы можем выразить некие стратегичные задачи, такие далекие. Але есть на самом деле очень добрая махчимость выразить тактичные задачи. Павел сказал, верь мне, трапный выраз не сподобался, что это такие зарбить рывок. Я не уверен, что она трымается. Але менавито досвет на вот и стать чинником новых пирамену, ну да, эта компания принеси. Хотя, еще раз повторюсь, у меня такое чувание, что все удельники этой гульни еще не ведут правил. У Тымлику, до речи, и у Лада сама. И она сама еще не вызначится, что она будет робить и с нами, и с выборами, и на угол. Так что я бы не сказал, что у них есть некий план, и что зараз, ну, верим, так слушно было пробить некие высновы. Никто не мает плана.
Ну, вот про гэты план оппозиции, тему, якую уже закранали и Михаил, и Павел, я и хочу поразмаўлять. Становище оппозиции до апошняга часу было надзвычай тяжким, надзвычай несприяльным. Але, як не парадоксально, менавіта с гэтай тяжкости выникала в пэўным сэнсе адсутнасць необходности рабіць политичный выбор. Моральный выбор, безумовно, оппозиционеры рабили, вельмі дорого за его платили. Иллюстрация тому, лёс удельников на нашей сегодняшней передачи Павла Северенца, Михаила Пашкевича, их шматликие отсидки. Але что тычется политичного выбора, то ситуация была, ну, удельничай ты в выборах, не удельничай ты в выборах, все ровно, зразумелы был, який выник. Больше того, умовно кажучи, выказывай людям свою позицию, в яе, так бы мовить, идеологичной частини, ти спробуй неяк людей слухать, спробуй допасовать свои принципы до их. На калькуляции с подарыней Ярмошиной это нияк не уплывает. А вот зараз, а раптом голосы все ж таки хоть крышечку будут лечить. А раптом гэтые политичные дилеммы, про якія я казал, станут актуальными. И вось накольки оппозиция готовая зараз лезти в это в окно махчимостей. Алексей, как вам это бачится?
Думаю, что не готово. Что делать? Лезть и не лезть. Я думаю, что здесь классическая дилемма из теории игр или игр в покер. Когда есть два игрока, власть и оппозиция, у каждого есть два варианта стратегии. Никто не знает, как поведет себя другая сторона. Они играют, предположим, в покер. Власть может, а, разрешить кому-то из оппозиции попасть в парламент, б, может помешать. Или оппозиция, у нее есть тоже два варианта. А, бороться, б, бойкотировать. Понятно, что бойкот не приведет к срыву выборов. Это получается простая матрица, в которой участие оппозиции является единственным рациональным решением. Если оппозиция участвует, то в лучшем случае она проводит 5 человек в парламент. Это, ну, минимальная, какая-то минимальная победа. В худшем случае проигрывает на выборах, но, как правильно сказал Павел, использует момент для агитации, для борьбы за сердца ему избирателей. В случае же бойкота, кстати, очевидно, что выборы не сорвутся. Оппозиция или проигрывает изначально, или осваивается при своих. Поэтому уравнение наше здесь только участие.
Михаил, а як бы вы отказали на гэтае пытанне, вось наколькі оппозиция готовая зараз вырашаць гэтыя дылемы, якія робяцца раптам ці могуць зрабіцца актуальнымі. Вось з таго, што казаў Павал, вынікае, што чым больш свабоды, тым больш насамрэч шансаў у апазіцыі. Бо народ гатовы за яе галасаваць, народ хоча пераменаў. А ён сапраўды хоча. А ці не можа так вось атрымацца? Ну, гэта гіпотэза, магчыма так, што якраз наадварот, вось гэтая толіка свабоды высвеціць даволі вялікую дыстанцыю, даволі вялікі разрыў паміж прынцыпамі апазіцыі і прынцыпамі, скажам, каштоўнасцямі народа. Не? Не можа такога адбыцца.
По-моему, дистанция уже зараз выспела, и я вот, скажем, как бы я отсочиваю разбираться в наших инициативных группах по Минску, по регионах, и результаты не за счет однородные, потому что свободные выборы далеко еще не есть гарантия того, что оппозиция трапится в парламент, на вот, когда на самом деле голосы будут лечить, потому что кандидат-кандидату розница, и ответная подрымка розная. Что ж тычется удельничать и не удельничать? Удельничать, еще раз удельничать, Павел правый, есть максимость, потому что выборщик не будет пытаться, и он не будет голосовать за нас, только тому, что мы там отсидели, и еще будем идти готовы еще годов сидеть. Выборщика цікавить программа, выборщика цікавить воля до перемоги, выборщика цікавить все, а кроме того, чем кандидат ну, за это заплатил. Потому что два раза по 15 суток, когда я скажу ну, выборщику, то это не есть моя программа. Это все таки мои властные проблемы. Его это не цікавить и не мучить цікавить в принципе. Более за то, он еще может подумать, чего я буду за этих неудачников ну, голосовать, когда они только умеют что сидеть, и навать не могут. Добро подстраховаться. Я вот на вот бачу, что тут в самом Менску мое меркование, что хутка выспе некая новая такая плынь сирот, именно это Менчуков 30-годовых, 40-годовых, так званая новая оппозиция. И она может, и она, в принципе, зараз уже формируется. Это те предпринимальники, которые зараз самостоятельно собираются балотоваться. И они не улада, але и не оппозиция. И я боюсь, что они так само и оппозицию ненавидят так же, как и уладу. И мы на самом деле очень далеко от народа. И в этой выборе есть возможность добра подкорректовать свой курс. И так, да, схитрить, але подстроиться и снова зловить хвалю.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Новые умовы выборчей кампании, як в окно махчимостью для оппозиции». Ведет передачу Юры Дракохруст.
Павел, ну вот Михаил констатует, что оппозиция далекая от народа, а вы близки от народа.
Мы, как оппозиция, как национальный рух, это частка народа. И наша задача, как задача политиков, это вести людей за собой. То, что они интуитивно отчувают, наша задача сформулировать и накировать у правильное речище. Что я имею на увазе? Зараз, ну вот я сябра 8 инициативных групп. У двух из них уже собирал подписи, ходил по квартирах от христианских демократов. И могу вам сказать, что у людей самое главное, чего зараз нема, нема веры в то, что перемены могчимы. Нема веры во власную будущее. Они не бачать перспективы. Они стомлены от хлусни всякой. И про телевизор, и про свои назирани. Они загрузли у споживетствия. И они сами разумеют, что это кепско. Они сами бачать, что вот и это так само их тримает. И задача оппозиции на сегодняшнем этапе – это дать выйти. Это показать тех особов, молодых, сумленных, белорусскомовных, верников. На мой погляд, это критично важно зараз. Людей, которые верят, людей, которые готовы повести за собой. Людей мощных. И сказать людям, что все мы разом с вами можем вырваться из этого застоя.
Мы ставим задачу, ну, хотя, конечно, тут от партии не совсем меня подтримливали, а я по молодых демократах ставлю задачу, в первую очередь, это формирование властных, мощных команд. Так это может не совсем добро звучить, але меня на самом деле мало хвалю, как там ситуация в районе, например, у коммунистов, у молодого фронта. Меня хвалю, в первую очередь, мощности и мощности там, денежить конкретно в данном регионе, например, именно молодых демократов и объединенных громадянской партии, и ни кроком больше, ни кроком меньше. Чому? Потому что мы на самом деле, когда поглядеть на вот зараз по списках по Менску, активных удельников выборчего процесса, мы очень часто покутуем от двойного, тройного переулику. Одни и те же люди заиграны часто, частиком бывают и в Рухе за свободу, и в Молодом фронте, и в АГП, и в других структурах. От этого у нас является такое помылковое бачение, что нас шмат. Нас не шмат, на самом деле. Активистов у каждой партии, таких, которые могут стать чинниками перемены и активного такого руху, их не так шмат. И я взлечу, что проформатование это потребно, але именно внутри каждой структуры. Как каждая структура, на самом деле, по вынику этих выборов могла сказать, что Так, у нас, наприклад, особистий склад 4000 чоловік, але реально ми маємо 1000 більш менше живих людей, які здольні працювати. Переформатуватися треба, щоб насамперед перестати хусити самому себе, тому що можна себе підманювати тим, що я є вразник інтересів народу. Я б так вам сказав навіть. Ми частіком, ну, кажемо народу, що ми змінюємо ситуацію в Україні, але ми не можемо змінити навіть ситуацію у власних структурах. Я думаю, це вибори мусить стати таким чинником.
Мені кажется, пора перестати путати причину і слідство. Чесний, свободний вибір – це не причина демократизации, не ее предпосылка. Это факт того, что демократизация уже произошла. Я убежден в том, что демократизация бывает без демократов. Для демократизации нужен не консенсус, а диссенсус. То есть необходимы организованные группы с конфликтом интересов и схожим объемом ресурсов. Эти равносильные группы неизбежно поймут, что ситуация, в которой победитель забирает все, невозможно. И единственный вариант – это война всех против всех, которая также крайне дорогая для всех сторон. И этим группам в конечном итоге не останется ничего, кроме как договариваться о общих правилах игры, которые, собственно, приводят к либеральной конституции и санкциям против кого-то, кто нарушает этот баланс вне правил игры. Иначе говоря, демократизация – это всегда результат войны, но никак не фигурной лепки. Войны без абсолютного победителя. Война, когда подотчетным быть выгоднее, чем оставаться вне контроля. Но оппозиция должна до этого быть сильной, чтобы заставить власть включить себя в политическое поле, а не ожидать от власти того, что она добровольно ампутирует себе свои мускулистые руки и позволит честный и свободный выбор добровольно. Теперь почему я не согласен с Павлом? Важны не убеждения лидера и не его установки в данный момент. Не важно в то, во что верит Лукашенко. Важно то, что у него есть монополия на все. И пока его конкуренты бессильны и слабы, у него нет никаких оснований чем-то с кем-то делиться. Не важно то, во что верит Мелингевич, Северинец, Лебедько, в Джефферсона, в Токвилле, в идеи белорусского возрождения. Важно то, что за ней пока нет ресурса. Еще раз, транзит от авторитарного режима к демократическому всегда бывает в результате двух процессов. Раскол внутри правящей клики, это приводит к авторитарной либерализации. Власть начинает теряться и перестраховываться, и начинает понимать, на чьей стороне численное преимущество. А полиция начинает блефовать и играть в покер. Поэтому любой потенциальный бойкот выборов ставит вопрос, зачем вообще белорусскому оппозиции нужна обществу, чтобы сообщать этому обществу о нарушениях прав человека и показывать Западу, что честных свободных выборов нет. Общество об этом знает, а Запад на это не надеется. Цель оппозиции – или научиться накапливать ресурс, народный ресурс, или научиться блефовать. Ни того, ни другого она пока делать не умеет, наша оппозиция, к сожалению. И по поводу раскола в рядах оппозиции и ее стратегии. Стратегия, о которой мы говорим. Я позавчера потратил час или полтора на поиски послания УДС в интернете. Когда я его нашел, мне стало, честно говоря, немножко страшно и смешно. Потому что первая часть напоминает начало рекламного клипа. Цены растут, где взять деньги на жилье, что делать, если заболеешь. Вторая часть – это послание царя тупым холопам. Мы остановим рост цен, сохраним льготы. Для кого это послание? Почему оппозиция думает, что избиратели – идиоты? Зачем такой низкопошибный популизм? Поэтому, как бы подытаживая, я не верю в халяву. Я верю в то, что надо заставлять власть изначально делать честные и свободные выборы. Не ждать того, что власть предложит эту возможность сама. Поэтому окно возможности, о которой мы говорим, это не та ситуация, в которой случайное событие может повлечь за собой качественные изменения. Поскольку мяч на поле у власти, и власть сама решает, делать их свободными или нет, это свидетельствует о том, что оппозиция уже проиграла эту схватку на данный момент.
Выборы будут видовочно про магчимость пераменов, бо сегодняшняя ситуация вельми яскраво нагадывает застой. Выборы будут так само и про то, якую Беларусь мы хочем бачить. Альбо червоно-зеленая за Беларусь, альбо Беларусь як краина европейской культуры, демократы, краина христианства. Вот на мой погляд, у нас...
Павел, пробачьте, ну вот тут я вас перепыню. И что, и вы лечите, что вот так жестко, как вы сформулированы альтернативе, за другое большесть?
Не, говорка не про то, за что зараз большесть. Разумеется, когда я зараз заходжу в кватеру и начинаю разговаривать с людьми, я бачу, что передо мной желе. Тое, не сёе, бесформенное, дрыжит. Люди зараз подобны на сырую глину. Яны загрузли у споживецтве, у тым, что им утульно живется, хтось там терпить, у когось проблемы, но мы не кепская тут утульно проживем. З гэтай пазіцыі народ трэба выцягваць, разумееце? Не трэба казаць, што мы вам дамо болей есці, мы вам дамо там прыгажэйшыя машыны, это глупа, таму што на гэтым падмурку сапраўдную краіну не пабудуеш. На мой погляд, кожны беларус і ўся Беларусь пакліканыя для іншага існавання. На межи Польши и Беларуси вы поглядите яскраво, в чем розница помеж европейскостью, например, у польским варианте, и сегодняшней за белорусскостью. Мат, люди обмотывают себе скотчем, до якого подлепляют мобильники, потом проносят это давший хабар, значит, помежником. Помеж собой поводят себе опошние колгасники. Вот сегодняшняя Беларусь, на жаль, она такая. И коли мы хочем, как политики, отповедать этой белорусскости, и робить на этом политику, ну, пробачьте, я, например, не хочу быть у такой компании, у таким рухом. Образ Беларуси, який зараз потребный белорусскому народу, это образ моцной семьи, это образ моцных церквов, это правда, якая говорится, это соправдная свобода, якая есть отказностью. Это все то, на чем будовалась 1000 годов Европа, это христианские принципы, это вера, то, что махчима зробить лепш. Миновито с таких позиций и повинно зараз выступать демократичный рух.
Пробачьте, вы все ж таки выступаете не только, по меньшей мере, не только в роли пророка, але в роли политика. Ну, а коли вы скажем то, что вы пропановываете, будет просто откинутое той самой вот непрыгожей большинстью, якая там матом лается, что-то там себя обгортывает. Раз, два, три. Вы будете все равно протягивать?
Рукайтесь и отчинить вам, написано в Евангелии. И мы будем грукаться у этой двери, мы будем расповедать это людям, мы будем стараться обудить их самое лепшее, что у них есть, что им Богом дадено. Вот именно в этом я и бачу миссию и покликание сегодняшней оппозиции. Может быть, когда-нибудь в Европе у нас будет конкуренция разных партий, у нас будут иные правила гульни. Зараз правила гульни такие, что 70 годов коммунисты и 14 годов Лукашенко разбурали мораль, подбудовали громадство на страху, на хлусни, на ненависти. Вытягнуть из этого болота людей – это есть наша задача. У нас зараз не задача гульни, у нас зараз задача ратования.
Смотрите, вот на самом деле, чиновный эксперт сказал, что есть, ну, потребные ресурсы. Павел сказал так само, что вот мы имеем европейский досвид, тысячи годов формирования цивилизации на христианских каштовностях. Ну, Европа удавалась еще до христианских каштовностей, как кажешь, и великий дякую вот этому античности, тому я бы не стал уже все перекидать только на рахунок христианских каштовностей. Принамсі, поганцы старожитных Греции и Риму так само немало зарабили для формования европейскости. Что ж тычется на угол, не хочу погаджаться с Павлом. Ну, так это время добрая позиция, конечно, грукать дверь и сказать, что зато я такие ось правый, зато я такий ось чесний, проводив у одрозненні від Лукашенко. Але ось некілька прикладів. Мой батько свій час голосував за Зенона Позняка, і він, як мені сказав, Зенон не мав права програвати. Він був занадто принциповий во всіх своїх виразах, але він не мав права програвати. Він фактично у той час, в 94-му році, Білорусь частково кинув за свою чесність. Але він не мав права так робити. Той самий ми. Ми можемо зараз бути вельми чесними. Ми можемо зараз бути просто анілами. Але, так само, може, експерт сказав, що можна бліфувати. Так, можна бліфувати. Тому що стоїть задача насамперед прийти до влади. Тому що, коли ми не прийдемо до влади, то нам тільки одна дорога в монастир. Там, де ми всі будемо такі добрі і чесні. Задача політичної партії все ж таки приход до влади, реалізація власної програми. Правила такі, які є. І народ не буде за нас голосувати тільки тому, що ми насамперед образчики доброго владу життя, там святі. Йому потрібні такі ж люди. Да, ми так само з мінусами, да, так само у нас є хиби. І... Але це так само народ. Опозиція частка народу, але не весь народ. І коли ми хочемо, щоб нас обрали, нам треба підстроюватися і что могу вам сказать? Нет, ну, я не могу погодиться с Павлом. Безумовно, это варто выбрать, ну, высокоморального человека, але все ж таки мы не имеем права так само зараз проигрывать, до речи, я думаю. Потому что эта молодая генерация зараз активистов, политиков, которая приходит, и она мусит переформоваться, и да, частково дети подстроятся под правила гульни, але прийти до влады и изменить ситуацию. Потому что, что мы будем сказать нашим детям, не детям, а про 20 годов новым активистам, что вы бачаете, але мы были вельми честные, ну, скажут, Венвик, все, конечно, добро, але, ну, на холера ты будешь в свой час честный. Как по мне, я выбираю, лепше буду говорить у Петли, але, ну, ситуацию изменить можно и иным чином.
Выслухали пражский акцент. У размове за круглым столом удельничали керовник молодевой организации АГП «Молодые демократы» Михаил Пашкевич, лидер створаемой партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северынец и политолог Алексей Пикулик. Вел передачу Юрий Дракохруст. А зараз Михай Скобла про гостю сьогоднішньої передачі «Вольная студія».
Беларуская мастачка Вольга Дзёмкіна адраджае габелен у Францыі, там, дзе ён быў калісьці прыдуманы, а яшчэ ілюструе і выдае ў Парыжы беларускія кнігі.
Да дзіва, у Францыі знік габелен сучасны. І калі прывезла я габелены і прыстаўляла у Францыі, у Парыжы, у Ліоне, людзі блыталі, думалі, я пісала пензлем па тканінах. Я была ў шоку.
Сустрэча з мастачкай Вольгай Дзёмкінай у вольнай студыі ў нашым эфіры хвілінаў праз 10. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. На сваім нечарговым з'ездзе беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» памяняла лідара. Замест палітвязня Аляксандра Казуліна, які сядзіць у турме, старшынём абраны Анатоль Ляўковіч. Адбылося таксама вылучэнне партыйных кандыдатаў на выбары. Ліберальна-дэмакратычная партыя на чале з Сергеем Гайдукевічам таксама ідзе на выбары. Яна вылучыла сваіх кандыдатаў ва ўсіх абласцях і Менску. У праскім акцэнце мы абмяркоўваем тэму, ці адкрываецца рэальнае вакно магчымасцяў для апазіцыі на сёлетніх выбарах. Пры падтрымцы руху «За свабоду» выйшла кніга гарадзенскай пісьменніцы Дануты Бічэль «Хадзі на мой голас». Сёння кнігу прэзентавалі аднавяскоўцам пісьменніцы ў Біскупцах. У гэтай гадзіне нашага эфіру таксама тыднёвы агляд званкоў на свабоду, а ў вольнай студыі размова з мастачкай Вольгай Дзёмкінай, якая аднаўляе мастацтва габеленаў у Францыі. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Вы пачуеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Галоўныя тэмы, якія закранаюць нашыя слухачы, гэта бітва за ўраджай, выбары ў палату прадстаўнікоў, стаўленне да ўладаў і апазіцыі і назіранні за жыццём. Агляд званкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На загад Александра Лукашэнкі ў Беларусі пачалося жніво. Сёлета загадана сабраць болей за 5,5 мільёнаў тонаў збожжа. Летась гаспадаркі краіны намалолі амаль 6 мільёнаў тонаў. Паводле афіцыйных справаздачаў, за першы тыдзень уборачнай кампаніі сабрана ўжо 2 мільёны тонаў збожжа. Сам Лукашэнка неаднаразова пагражаў адказнасцю за страты ўраджаю.
Як тут Іосиф Фісарионович Джугашвілі уже збирається за некалькі колосков садить людей. Григорович, ви ж були у прошлом году на своїй малой родині. Поглядите, калі ласка, що твориться в вашому агрогородку, этому Александрів. Ну, згорело 900 тонн сена. Ну, нічого страшного. МЧС приїхав, даже і тушить не став, потому що це безполезно. Заложили сад 200 гектар. Ну, нічого страшного. Прокультивировали там вместе з яблонями, з забором гектаров 5. Ну, человеку начислить эти гроши, ничего страшного. У Копыча, как прошли бои местного значения, побурили все эти заводы, никто ничего не вывозит. Стоит этот ваш цех деревопроцовки, нема материалов. Вот такие вот изъявы прикладно везде. Так это на вашей малой родиме, где курирует все глава Нацбанка Петр Петрович Прокопович.
По дорозе до открытия нового роддому и Славянского базару Лукашенко заприкметил, что на территории Минской и Витебской областей множество запустошенных земель. А где ты был 14 год, Соколе? Не бачил, что давно гине село. Тешишь себе, что приедет дядька с агрогородка за 3-9 земель и за зеленее нива. Не будет этого. Красуешься на открытиях новобудовлев, славянского базару, ледовых палацов, дожинках. Куды тебе до проблем земных? Не президент, а весельный генерал.
Александр Григорьевич ведет многие дела негодными средствами. То, значит, у него было у тюрьму наручники и конфискация. Что-то он притих, не говорит уже. Он всегда, где бы ни выступал, ни в интервью не давал, он всегда это говорил. Теперь он начинает запугивать о голоде. В Африке всю жизнь голодали и умирали с голоду, к сожалению. Вместо чтобы на войны, туда бы отдавали деньги и зерно и так далее. И, значит, вот теперь у него конек. Смотрите вы, белорусы, будем голодать, как голодают на следующий год, от голода помрет столько, ну, в духе нашего Лукашенко.
Показывает уборку урожая за 2 недели убрать. Раньше люди убирали вручную все урожаи, и земли было больше в 2 раза, чем сейчас, чем это пастырь. Сейчас техника такая, что можно за неделю убрать все. Зачем такая хвастовня? Она ненужная. Это хочет на весь мир показать, что я...
агляді тэлефанаванняў за тыдзень нашыя слухачы гавораць пра выбарчую кампанію ў палату прадстаўнікоў. Нагадаю, што выбары прызначаныя на восень.
Гэта Татьяна Барельса Сіпоячова. На месцы цэнтра выбаркама я б дазволіла апазіцыі выступаць па 2 гадзіны ў дзень на тэлебачанні, браць удзелы ў круговых камісіях. Хай складваюць пакі бюлетэняў у кучы, падсумоўваюць лічбы з участку, лап празрыстыя скрыні, пусціла б 1000 назіральнікаў. Але я б ніколі не адмяніла датэрміновае галасаванне. Пластылінавыя печаткі на скрынях і дзвярах на участках, якія ахоўвае не апазіцыя, не прадстаўнікі кандыдатаў, а міліцыя. А яна ўжо паціху пачынае гаварыць, што ноччу на ўчасткі прывозяць і ўкідваюць бюлетэні ў скрыні датэрміновага галасавання. Так што ўсе на выбары.
Пры ўдзеле апазіцыі ў выбарах насельніцтва можа быць і зможа атрымаць крышку інфармацыі процілегла ад так званай афіцыйнай. Пры гэтым, калі апазіцыя асмеліцца яе сказаць прама, без намёкаў. Калі ў палату пападзе хоць адзін апазіцыянер, то можна будзе ведаць, чым займаюцца дэпутаты. Так названы прэзідэнт, як прыйшоў да ўлады, і з дапамогай апазіцыі, хоць аб гэтым апазіцыя зацята маўчыць, адразу адмяніў трансляцыю па тэлебачанні і радыё выступы дэпутатаў. Ён зразумеў, што так насельніцтва ведае, хто аб чым гаворыць і што адстойвае, ды і чаму галасуюць супраць толковых прапаноў. Сорам гэтых дэпутатаў. Вось і схавалі выступы дэпутатаў.
Американец Ющенко довел Украину до такой степени, что там наступает голодомор. Люди едут с вениками к нам в Белоруссию, чтобы обменять на кусочек сала. Такое же положение дел и у Грузии. Так что вы хотите, так и Белоруссию поставить на колени перед Западом? Белоруссия расцветает, работает, живет, страдает для того, чтобы лучший народ жил. Наше правительство прекрасное. Куда вы лезете? Ни один это из отморозков не пройдет, депутаты. Иначе будет в нашей стране то же, что на Украине. Вы Россию охаиваете, которая нас защитила от фашизма. Если бы не Россия, неизвестно, было бы Белоруссии или нет. А Лукашенко наш проводил. Прекрасный, старательный...
Працягнем агляд тэлефанаванняў за тыдзень развагамі нашых слухачоў пра ўладу.
Карадзіча завезлі ў дом отдыха ў Гагу. Ну, на маю думку, трэба везці і Александра Григоровича ў гэтую самую Гагу. І настане час, і он там все равно будзе.
Александр Лукашенко – сталініст, антысеміт і калхознік. Гэта сказаў і даўно напісаў доктар Рышард Пайпс. Александр Лукашенко – гэта самы лепшы з усіх савецкіх беларусаў, таму што ён не баіцца гаварыць тое, пра што яны баяцца нават падумаць. Гэта даўно сказаў і напісаў доктар Антон Міранович.
Слухачы свабоды дзеляцца назіраннямі за паўсядзённым жыццём.
29 июля. Утро. Автобусная остановка. Половина мужчин тянет пиво. Похмеляются после вчерашнего. Воздух содрогается от нецензурной брани. Никаких замечаний. Страшно. Никто никого не арестовывает. Это ведь правильный электорат, а не оппозиция. Вот и весь наш расцвет.
На улицах наших городов можно видеть молодых людей с символикой. ПРСМ и Белая Русь. И никакая милиция их не берет, даже тогда, когда они, часто будучи пьяными, представляют опасность для окружающих. Совсем по-иному ведет себя наша доблестная, в кавычках, милиция, когда появятся такие же молодые люди, а с иншей символикой, якая чомусь не подобается нашему проводеру. Этих ментов одразу набегают, как собак нерезанных, и в форме, и в штатском. И они хватают и сбивают эту молодь, и шиют, как вот такирку, одну и ту же статью, нецензурно выражался. Усим этим ментам надо бы соправных бандитов ловить, але им не до этого, у них больше важная справа, и они за позиции змагаются.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293, 912, 224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. А 18-й гадзіне адначасова з выхадам у эфір нашых праграмаў пачынае сваю працу і незалежны тэлевізійны канал Белсат. Сёння калегі прапануюць.
Сёння на Белсаце. А 19:55 фільм «Вароніна возера» пра прыгоды трох юных лётчыкаў. Гарачая дыскусія 21:15 у перадачы «Форум». І ўрэшце, а 22:00 мастацкі фільм «Проста пра жыццё» з «Сэ-Ля-Ві». Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
А зараз на хвалях Радыё Свабода перадача «Вольная студыя». Мастачка Вольга Дзёмкіна выехала ў Францыю 11 гадоў таму. Цяпер яна жыве ў Ліёне, дзе спрабуе аднавіць страчанае ў гэтай краіне мастацтва габеленаў і аздабляе беларускія кнігі. Недаўна Вольга Дзёмкіна наведалася на радзіму дзеля прэзентацыі аднаго беларуска-літоўска-французскага мастацкага праекту, пра які яна расказала ў гутарцы з Міхасём Скоблам.
Спадарыня Вольга, вы выехалі ў Францыю 11 гадоў таму, у 1997. Я не пытаю пра побыт, я не пытаю пра магчымыя моўныя праблемы. Раскажыце, як вы прайшлі акліматызацыю ў французскім грамадстве, менавіта як мастачка?
Калі птушка пералетае ў гняздо, дзе больш цяплей, яна павінна рабіць адаптацыю, прывыкнуць да асяроддзя, да гэтых раслін, да вятроў, да сонца, безумоўна, забыць і пераключыцца хутка на вось новае жыццё, гэта не так проста, як мастаку. Можна сказаць, пачынаць трэба з нуля, перанараджацца. Бо мастацтва не прымаецца зразу, калі мастак прыязджае ў іншую краіну, каб адчуць яго традыцыі, яго мысленне. Гэта трэба ведаць, дзе ён жыў і дзе ён паходзіў, якія карані, якія воды мывалі, якія вятры прымалі вось гэты вібрацыю яго душы. І безумоўна, я не задумывалася пра гэта і працавала. Я працягвала працаваць натуральна, не спыняючыся, калі нават жыццё не заўсёды ласкава адносілася. Я не перайшла мяжу і не змяніла сваю беларускую нацыянальнасць.
А грамадзянства ў вас якое?
А грамадзянства заўсёды застаецца беларускае.
У Беларусі вас ведалі як майстра габелену, і я памятаю вашы шыкоўныя творы, якія бачыў на выставах. Ці займаецеся вы мастацкім ткацтвам у Францыі?
Да дзіва, у Францыі знік габелен сучасны. І калі привезла я першы раз свае творы, габелены, і прадставляла ў Францыі, ў Парыжы, ў Ліёне. Людзі прыходзілі і нават здзіўлялись настолькі, што а некаторыя блыталі, думалі, я пісала пензлем па тканінах. Гэта мяне нават абразіла, бо гэта земля Францыі, якая нарадзіла габелен. Я была ў шоку. Але пасля зразумела, што габелен у Францыі застаўся толькі як рэстаўрацыя старажытных габеленаў. І мадэрн ён знік. І зараз як бы перспектыва майго мастацкая як габеленшчыцы. З гэтага года мяне запрасілі ў Ліёне на прэзідэнта по тэкстылю адрадзіць габелен у Ліёне.
Французам пашанцавала, прыехала Вольга Дзёмкіна і адродзіць для іх іхні ж габелен.
Ну, гэта не магу так сказаць, это, мабыць, прагучыць вельмі моцна. Проста да мяне ў майстэрню заходзілі людзі, бачылі на выставах, вельмі доўга праглядаліся гадамі. І вось толькі праз які час, безумоўна, яны прапанавалі мне вельмі прыемна пасля злучыць пазнання габелена беларускага і з французскім. Чаму не? Чаму мы не можам зрабіць ренесанс, адрадзіць? Это абсалютна нармальна.
Я думаю, што гэта вам цалкам па сілах. Нядаўна ў Менскім музеі Янкі Купалы была прэзентаваная кніга «Падарожжа на планету Мараў». Гэта ваш супольны праект з літоўскай пісьменніцай Эміліяй Балёніне-Легюте. Як такое сталася магчымым, што ў Францыі пачалі выходзіць беларускія кнігі?
Сапраўды, гэта кніжачка, маленькая кніжачка, якая адрадзілася, перанарадзілася, таму што яна была была выдадена 30 год назад. 30 год назад я купила эту книжечку в маленьком таким городку Пригожем Барановичу в одних из книгарню. Нема узросту на гэтые казки. Коли ты маленький, ты бачишь одно, отчуваешь, коли ты дорослый, інший текст. И вось, и однойчи я расповедала один из рассказов своему мужу, Жак Декаль, и он был в захоплении кранутый, и мы вырешили отродить. И мы перевыдали эту книжку, знайшли эту поэтессу. Я с ее долго размовляла, и по телефону, и письма посыпались. Ее душа абсолютно сливалась с нашим разумением души белорусской. Оказывается, она живе абсолютно близко, 8 километров ее дача от Беларуси. И она перекладала Адамчика. Розанова Олеся, она перекладала с белорусской мовы на литовскую. И она судовно на память может читать верши Купалы. У ее сердце абсолютная симпатия до Беларуси.
Спадарыня Вольга, уже у 21-м стагодзе вы стали уладальницей золотого медалю Международной академии мастацтва и литературы у Парижи и медалю Национальной ассамблеи Франции. За какие мастацкие досягнения вы отримали эти престижные узнагороды?
Узнагорода это за працу мастацкую. Я писала на технице, кая вельми новая, мабыть, для моих коллег. Это по древу, специальная техника, як фресковая, якую я выучила досконало у Италии. И я презентовала темы, які називала першые суніцы, духмяные суніцы. Так само это мое дзяцінство, вот эту серую, вот эти творы узнагароджены. И так само книжка про кахання, поэзія Гийома Апалінера, який вийшов так само з Беларусі. Безумовно, так само був сюрприз і медалем ансамблі національний. Это був один твор, який народився на очах публіки. Моє усприйняття вот этого региона, де шмат вінов, і де пригоже йдуть ритуали і так далі.
Ви згадали про французькі віни, і мені пригадалася чудовніша метафора Гийома Апалінера, який назвав бутлі з шампанським, гэта найлепшая у світі артилерія. Ви з'являєтеся чальцом Ради мастакоў Франції. Що гэта за організація? Гэта некий аналяг нашому Союзу мастакоў чи нешта іншае?
Магчыма, можна сказаць, як безумоўна наш Союз мастакоў, но калі мы представляем толькі закрытую асоціацію нашай Беларусі, то это расширена у інтернаціональная. Та ёсць магчымасць выставляць свае творы не толькі у Франції. Я выставляю, наприклад, у Англії, выставляю у Швейцарії, Швеції, Італії і так далі. Тобто, яны запрашають не тільки представити моє мастацтво як мастака у Франції, але й розповсюджено по інших країнах.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Вольна студія». Гостя Міхася Скобли – білоруська мастачка Вольга Дьомкіна, яка тепер живе у Франції.
Спадарыня Вольга, у Парыжы да нядаўняга часу жыў вядомы беларускі мастак і скульптар Міхась Наумовіч, а сёння жыве знаны графік Барыс Забораў з Менску. Ці сустракаецеся вы ў Францыі, ці кантактуеце са сваімі землякамі?
Можа быць, парадокс, праўды, мы не вельмі часта, але творчасць мастакоў або скульптуру мы вельмі сочым уважліва, і трэба сказаць, што ў Францыі, ў Парыжы адбываецца настолькі шмат падзей, што вельмі цяжка безумоўна бачыць усе нюансы. Не так, як у нас симпатично у Мінську відбувається, можна ведати усе. І ми, безумовно, і ролю, і їх якість ми вельми добре чуваємо і бачимося. Вельми редко, але зустрікаємося.
Ви, як мастачка, здобили некілька книг для французьких видавництв. І тут я б хотів вернутися до вже згаданої книги «Подорожжя на планету Марау». Це просто цуд видавецького мастацтва. І найперше, дякуючи вам, як автору малюнков. Книжна графіка у Білорусі сьогодні переживає не ліпші часи. Мастакам да і письменникам живеться не солодко. А як у Франції, чи може там мастак книжною графікою заробити собі на життя?
Безумовно, мастак, ім'я якого відоме, і він досягнув певного узровню, він живе вельми добре і виживає матеріально, як во всіх видах мастацтва, і так само літератури, і театри. Я представляю книжну графіку, для мене це тільки маленька частка моєї творчості. Це різні справи, це не обов'язково і не заставляє створати. Я створюю книжки, ілюструю книжки, які мені приємні до серця. Це моя творчість. До мене звертається шмат поету, письменнику Франції, які просять проілюструвати. Так здарилось. І ми, «Племя барану», прогожа книжка, «Гісторія Франції», але у гуморі написана. Звернувся Лютес. Це академія, мастацька академія у Парижі, яка присуджує високу премію за творчість. І коли служила так само медаль, до мене звернулися зразу, ці могу я прилюструвати. адлюстраваць, бо стыль падабаўся маёй творчасці.
У вашых фантастычных малюнках ёсць штосьці ад колеравай гамы Марка Шагала, мне так здаецца. Ён, дарэчы, доўгі час жыў і працаваў у Францыі, прыкладам ён распісаў парыжскую оперу Гранд-Опера. Ці прызнаеце вы ў сваёй палітры пэўныя шагалаўскія ўплывы?
Вы ведаеце, я вельмі паважаю, люблю і ганаруюсь, што мастак Марк Шагал, які вельмі вядомы у Францыі і за межамі. Мы я магу сказаць адно, што я ніколі не імкнулася быць падобнай, бо мяне свая маленькая сежачка, але хачу сказаць тое, што адзінага з магчыма, калі вы хочаце пачуць, у колеры вот этих блакітных сініх колераў, то это наша душа Беларусі на Віцебщыне нарадзілася, дзе шмат азёраў і таксама вятры, і гэта адбіваецца некім чынам натуральна. Гэта земля, это рытм, вот эта музыка, якая афарбовае нашу палітру.
Спадарня Вольга, я ведаю, што вы на пачатку 80-х гадоў бывалі ў Зэльве у Ларысы Геніюш. У лісце ад 15 верасня 1982 году паэтка пісала ў лісце да Валянціны Трыгубовіч. Мілая Вольга Дзёмкіна пакінула мне вялікую акварэль касцёла. Што вам памятаецца з тых пагасцінаў у Ларысы Антонаўны?
Сапраўды, гэта паэтэса, якую я перачытваю весь час там, далёка ад радзімы. Я звяртаюсь да яе паэзіі. Мне пашчасціла яе ўбачыць і безмоўна з ёй кантактаваць. Гэта падарожжы ў свой час экспедыцыі акадэміі музей старажытнай культуры пры акадэміі ў час Вольгі Васильевны Церашчатавай. Мы рабілі экспедыцыі, і калі мы бліжэй пад'язджалі да Зэльвы, я ўбачыла вот гэты касцёл так прыгожа, туманы, і так коні праскакалі раніцой, калі мы яшчэ толькі збіраліся ехаць. Я прыпынілася, і ўсе астатнія былі заняты сваімі справамі. Я напісала хуценька на картоне, што мне было пад рукой, тэмпера і акварель, там змешана ўсё, і вось гэты твор. І калі я зайшла, і гэты твор яшчэ не быў сухі, Ларыса Антоновна глянула і кажа: «Ой, як добра маёй душы, гэта ж мой краявід». Мне так было прыемна, я кажу: «Гэты твор у вас не, даражэнька Вольга, я не вазьму, хай застаецца музей, не вам». І пасля яна знікла, праз час яна прыйшла, дастала вялізную хустку, якую прыслалі эмігранты з Канады, і распісаная прыгожымі ружамі з мохрамі, такая вялізная, метры 3 на 3. Я кажу: «Не-не-не, я не вазьму гэты падарунак, это немагчыма, это не магу зяць, это ваша, это ваша». І яна тады взяла і разрэзала на 4 часткі. І такім чынам я трымаю увесь час в гэту часточку хусткі яе цеплыні, і яна мяне агарнула.
І дзе зараз гэтая хустка?
Эта хустка заўсёды са мной. Я зрабіла з другіх бакоў таксама мокрыкі, і я трымаю як сімвал вось гэтай любові да гэтай паэтэсы, якая вельмі адбівала сваё каханне, аддала ўсё дзеля нашай зямлі і ўспівала вот эту прыгажосць.
І хіба апошняе пытанне, спадарыня Вольга. Сёння многія беларускія мастакі, асабліва мастакі маладыя, яны імкнуцца любым спосабам трапіць на захад, знайсці там прызнанне, у той жа Францыі, у той жа Нямеччыне. Што вы ім змаглі б парадзіць?
Трэба быць самім сабой, бо кожны твор ён адгукае і нясе вот гэты каларыт зямлі, дзе ён народжаны, успоены і вырас. Напрыклад, учора я папала ў майстэрню да свайго мастака, заслужанага дзеяча мастацтва Леаніда Шчамялёва, і адбіваюць яго вот гэты гамак, каларыт, яго вібрацыя душы, наша такое роднае. Калі глядзіш, вот гэта важна. Я магу ганарыцца, што ён мой педагог, не толькі, што ён даў разуменне знайсці сябе і ісці па сваёй маленькай сцежыцы. Не трэба імкнуцца на аўтаруты ў мастацтве. Яны могуць збіць і расціснуць. Трэба застаўляць вот эту сціпласць, гарэнне. Маленькая зорка іншы раз больш заўважна на чорным небе, чым сонца ў гарачы дзень.
Мастачка Вольга Дзёмкіна, якая апошнія 10 гадоў жыве ў Францыі, была госцем Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Працягваем праграму. У Біскупцах, што побач з Лідай, у роднай вёсцы пісьменніцы Дануты Бічэль адбылася прэзентацыя яе новай кнігі «Хадзі на мой голас». Кніга выдадзеная ва Ўроцлаве гарадзенскім рухам за свабоду пад патранатам Александра Мілінкевіча. З Біскупцаў перадае наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Побач з хатай сястры пісьменніцы сабраліся вясковыя жанчыны, з якімі яна вырасла, хадзіла да школы. З горадні прыехалі сябры розных грамадскіх арганізацый, журналісты. Як зазначила сама Данута Бічэль, такая прэзентацыя адбываецца ўпершыню ў яе жыцці. Як казала сама пісьменніца, гэта кніжка яшчэ не развітанне, не запавет. але подтверждение неких выников. Книга «Ходи на мой голос» складывается с трех часток. У первой письменница узгадывая в своем детстве и молодости у бискупцах, пиша про Василя Быкова, Тахлея Карпюка, Ларису Геніюш, об тим, як працювала у музеї Максима Богдановича. У другой части эссе про Янку Купалу, Владимира Короткевича, Янку Бриля, Чеслава Милоша, Елізу Ожешку, Наталю Арсеньеву. Третья частка посвящена с участникам. Это эссе и интервью со скульптором Олесем Липенем, скульптором Казимиром Мисюром, мастаком Владимиром Кислым и інші. Зараз побач за мной находится один из организаторов импрезы Павел Мажейко. Вот что он каже нам.
Книга «Донута Бичелли. Ходи на мой голос» сопроводу является другим томом серии «Городянская библиотека», якая выдается «Городянским рухом за свободу» под патронатом Александра Миленкевича. Для нас вельми важно то, что мы начинаем серию презентаций этой книги именовито с вёски, родной вёски «Донута Бичелли». Потому что мы, по великим рахунку, все походим с вёски и черпаем энергию. И для нас было вельми важно привести для вяскоўцаў, для этих чистых, светлых людей эту книгу, как, ну, перш за все, обменяться некими меркаваннями, некими добрыми словами. По большей мере, мы ставим такую мету. Вот я, для меня, скажу, что меня белорусам зрабил фактично Короткевич, а городянцам зрабил Данута Бичелли. И мы бы вельми хотели, как все, кто будет читать эту книгу, менавіта такие стан души так само мели, как мы маем. И с бискупцаў начинается целая серия презентаций, которая будет отбываться у местечках, малых городах и великих городах Городищини, тому сьогодні дадзены такі старт.
Павел Мажейка у репортажі нашого кореспондента Михайла Корнєвича з Бискупцаў.